Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня мы продолжаем наш разговор с Вячеславом Хатулевым, кавалером ордена Сергия Радонежского, драматургом, режиссером, писателем. Добрый день, Вячеслав Викторович.
Здравствуйте.
В первой программе вы блистательно рассказывали истории из жизни кинематографической Москвы 70-х, 80-х годов. Вы рассказывали о создании фильма про Катынскую трагедию. И многие детали из вашей жизни я почерпнул из книги, автобиографической книги «Прикосновение». И вот один момент мне очень запомнился. Вы рассказывали о страшной автомобильной аварии, в которую вы попали, и чудом остались живы. И вы написали, что в тот момент, уже в больнице и чуть позже, вы задумывались о том, собственно, о конечности нашей жизни, о смерти. А до этого такие вопросы вам не приходили? Вы пишете, что в тот момент вы были атеистом.
Да, в тот момент я был атеистом, но прикосновение, вот я употреблю это слово, с православием, у меня произошло в 1968 году, когда я работал в агентстве печати новости, и мы снимали фильм «Петербург и Достоевский» по сценарию Генриха Бюля, Нобелевского лауреата. Мы были в Ленинграде, нынешний Питер. И вот тогда мне, молодому парню, пришла в голову совершенно безумная идея по тем временам. А что, если мы снимем эпизод панихида по Федору Михайловичу Достоевскому? Эта идея очень понравилась немцам. Немецкая была съемочная группа. И мы отправились в Князь Владимирский собор, который находится напротив Эрмитажа, через него. И там был настоятелем фронтовик отец Евгений. Он очень благосклонно принял эту идею, этих съемок. И в съемках участвовал прямой внук Достоевского Андрей Федорович. Мы держали это в тайне, потому что время было совершенно определенное. Но когда начались съемки, храм был переполнен, что меня потрясло. И вот когда отец Евгений сказал одну фразу, и в храме была такая тишина, он сказал, что Родион Романович Раскольников, наверное, первый и главный атеист, тот человек, который сказал, что человеку все дозволено. И вот с этой фразы, как он сказал, началось движение к фашизму. Вот такую фразу сказал он, да. Меня это настолько потрясло, что с тех пор я стал, конечно, задумываться о этих словах, но я был еще очень далек от того, чтобы выбрать совершенно определенный духовный путь. В 90-м году у меня тяжело заболел брат. Я за него сражался год и проиграл это вчистую. И вот, когда я снимал фильм о волне русской советской эмиграции в конце 80-х, 90-х годов. Фильм назывался «Защита Камского». Я опять оказался в Ленинграде и попал в Князь Владимирский собор, где настоятелем был отец Павел. Мы с ним познакомились и, смею надеяться, подружились, хотя, наверное, такое слово может быть не совсем уместно, когда ты говоришь о священнике. Он ушел из жизни несколько месяцев назад, будучи настоятелем Казанского собора. Он был мой духовник. И каждый раз, когда я начинал новую картину, я приезжал в Питер, чтобы просить в Ленинград, просить у него благословения. И вот тогда, когда я первый раз его снимал, он сказал, что главное в человеке – любовь. Но когда уходит любовь, святое место пусто не остается. Это место занимает ненависть и неприязнь. Вот, собственно, эти фразы, возможно, что и меня, так сказать, подвинули к тому, чтобы я выбрал свой духовный путь. А особенно после того, как произошло несчастье в нашей семье, мы втроем приехали в Ленинград, еще был моя жена, мой маленький сын и я. И мы все трое крестились у отца Павла. Вот я считаю, что с этого дня началось мое... Это невероятно трудный путь, невероятно тяжелый и невероятно счастливый, потому что если рассказать о том, какие события были в моей жизни с Божьей помощью, то все скажут, что я начал фантазировать.
Одна из важных встреч в вашей жизни была связана с патриархом Алексеем II. Расскажите, что это был за человек, если вы были с ним лично знакомы, и какую роль он сыграл в вашей жизни?
Вы знаете, уход святейшего из земной жизни стал для меня огромной личной драмой. Я его снимал 5 или 6 раз. Произошло, хотя, как вы знаете, ничего случайного в жизни не бывает, когда я снимал картину об Анатолии Карпове, это были очень тяжелые съемки, потому что я никак не мог пробиться к Анатолию. И все время я чувствовал стена. Ну, вот так бывает иногда, да. Очевидно, это вина режиссера в первую очередь. И вот, когда съемки подходили к концу, он вдруг перешел со мной на «ты», я, естественно, тоже. И он мне сказал: «Вячеслав, а ты не хочешь взять интервью у святейшего? Я с ним хорошо знаком». Я сказал: «Толя, я почту за честь, неужели это возможно?» Вот так состоялась первая встреча у меня с патриархом. И этот кусочек монолога его о Карпе, он вошел в картину. А когда мы прощались, он мне сказал одну фразу. Он говорит: «Вы знаете, Вячеслав Викторович, я только что вернулся с Аляски. К сожалению, мне не удалось попасть там, где проповедовал Герман. Но вот если бы снять картину об этом». Вот так начался мой путь к фильму «Дорога длиной 200 лет». Последний раз я его снимал в 2004 году, когда я делал картину «Заступника» о патриархе Тихоне. Мы приехали со съемочной группой, тогда у него резиденция была в Чистом переулке. Он нас принял и спросил меня: «Вячеслав Викторович», у него был тихий голос, он очень тихо говорил, «а сколько будут продолжаться съемки?» Я говорю: «Ваше святейшество, ну, у нас все готово, где-то минут 30, не больше». А дальше он задал вопрос: «А сколько войдет в картину?» И я похолодел, потому что лукавить здесь нельзя было, а сказать правду, как бы это ни обернулось против съемочной группы. Я сказал: «Ваше святейшество, в картину войдет не больше 1,5 минуты». Он помолчал и сказал: «Это много». Его монолог продолжался 17 минут. А помогал мне в этом, значит, его референт, совершенно замечательный человек, который ездил с нами по Аляске, он сейчас референт у патриарха Кирилла, Николай Иванович Державин. Вы знаете этого человека, он ведет репортажи из главных церковных праздников. Да. 17 минут, и я обратил внимание, что при всей его сдержанности и таком голосе он правой рукой помогал себе, он немножко жестикулировал. Когда закончилась съемка, мы расстались. Мы вышли потрясенные из кабинета, где шли съемки. И Державин тоже был весь в волнении. Он сказал: «Слава, этот монолог похож на завещание».
Расскажите о том, как возникла идея создания фильма о патриархе Тихоне. Почему вы взялись?
Эта идея принадлежала супруге Николая Ивановича Державина, Вики. Она написала монографию о нем. Монография очень хорошая. Я ничего толком не знал, как это часто бывает. Да. И когда, значит, я прочел ее монографию, я Коле Николаю Ивановичу сказал: «А что если сделать об этом фильм?» И написали мы синопсис, какие-то документы, и, к нашему удивлению, Минкульт нас вставил в план. Понимаете, я решил пойти на очень такой рискованный эксперимент, когда я решил включить туда игровые эпизоды актеров. Это чрезвычайно опасно делать, потому что документ таков, что когда ты ставишь рядом игровой эпизод, если хоть малейшая неправда в том, что ты в постановочном эпизоде, видно клеенная борода, костюмы, декорации, и зритель уже ничему не верит. Поэтому очень опасный эксперимент. Я все-таки на это дело пошел. Мне кажется, у меня что-то получилось, когда я на роль патриарха Тихона пригласил своего очень хорошего друга, замечательного артиста Геннадия Михайловича Печникова. Он ушел в возрасте 90 лет, в прошлом году, и он как бы был в роли патриарха Тихона, ни разу не появившись в кадре, только его голос. А в роли следователя Агранова, который допрашивал Тихона и послал в Политбюро справку о том, что он считает, что его надо приговорить к высшей мере, согласился сыграть прекраснейший актер Саша Домогаров. Для меня это была великая радость и большая честь. Почему? Потому что, ну, вы знаете, что актерские ставки у таких актеров такого масштаба очень высокие, и что он согласился за сущие копейки поучаствовать в съемках. И я думаю, что мы не прогадали. Мы не прогадали, да, когда мы снимали сцену допроса, где в кадре только Домогаров и голос Тихона. И у нас там была деталь, если кто-то из вас видел картину, там на стенке портрет Троцкого, а здесь старые часы. Мы взяли из реквизита старые часы, они не работали. И мы придумали деталь, что нашему персонажу очень нравятся эти часы, и он очень расстроен, что они не работают. Он во время допроса все время подходит к ним, пытается запустить. Раз, второй, третий. И оглядывается на них. И вы знаете, вдруг появился человеческий характер. Совершенно неожиданно, да. Вот такую сцену мы сняли. И для меня очень важен один эпизод в этом фильме, когда мы хронику разрушения храмов пустили в обратном порядке. В финале. И когда, значит, луковица, разрушенная луковица храма Христа Спасителя поднимается с земли и становится на место, когда церковь, только что разрушенная такими рьяными людьми, вдруг она восстанавливается и так далее, стены. И я, когда показывал этот фильм в Доме кино, была премьера в Большом зале, к моему удивлению, зал был полный. Зал просто в эти моменты просто аплодировал. Понимаете? Это такой достаточно свежий прием. Сейчас он часто используется, да. Но я очень рад, что я был один из первых, который его применил в хронике.
Последний раз я его допрашивал 11 марта 1923 года. И после допроса сразу подготовил докладную записку в рифтрибунал. Вот ее основные тезисы. Гражданин Белавин обвиняется в систематической контрреволюционной деятельности, которую он вел с ноября 1917 года по май 1922 года, то есть до момента его домашнего ареста. Его деяния попадают под статью 62 Уголовного кодекса РСФСР. Наказание вплоть до высшей меры. Но наша народная власть очень гуманно относится к ее врагам, если они раскаиваются, и потому мы внесли следующие предложения. Сообщить Тихону, что по отношению к нему может быть изменена мера пресечения, если он А. Сделает особое заявление, что раскаивается в совершенных против советской власти преступлениях, а также выразит свое лояльное отношение к советской власти. Б. Признает справедливым состоявшееся привлечение его к суду за эти преступления. В. Резко выскажется против белогвардейцев, которые толкнули его на преступление против совласти. И выразить свое согласие с реформами в церковной области. Я был против этих тезисов. И даже написал докладную записку товарищу Троцкому. Однако суд над Белавиным так и не состоялся.
из фильмов, где вы активно использовали такую технику именно постановочных сцен, был фильм о Столыпине.
Да.
И вы достаточно радикально подошли к этой теме и к тому, как герои зачитывают свои монологи в интерьерах, глядя зачастую в камеру. Что этот фильм значил для вас? Почему вы стали его снимать?
Вы знаете, с чего все началось? Когда я снимал картину о волне русской эмиграции на «Защиту Камского», мы снимали в Нью-Йорке. Это были еще советские времена. И меня тогдашний один из шахматистов привел в русский магазин, где было огромное количество наших книг, которых в Москве достать было нельзя. Но и провозить через границу было тоже очень сложно. И вдруг я увидел книжечку «Убийство Столыпина». А я был воспитан, как и многие из нас моего поколения, в советской школе, в советском институте, где я знал такие слова, как «Столыпинская реакция», «Столыпинские вагоны». И вдруг я стал читать эту книгу, и я был потрясен, какая это была фигура. Решил написать игровой сценарий. И предложил одному очень известному режиссеру, не буду называть его фамилии, его уже сейчас нет в живых, чтобы сделать игровую картину. Он с радостью согласился, но денег у нас не было. Я писал сценарий без денег, написал сценарий. В это время грянул дефолт. Картина не состоялась, денег не заплатили. И я остался один с этим сценарием. Что делать? Я решил написать книгу. В это время вышла моя книга о Клавдии Ивановне Шульженко. И я в издательстве, в котором она вышла, я предложил, написать роман, беллетристику о Столыпине. С радостью согласились, заключили со мной договор, так появилась эта книга. А потом, когда с одной студией у меня возник разговор, мне впервые задали вопрос, обычно я таскал в зубах сценарии по разным, студиям. А здесь меня спросили: «Вячеслав, что ты хочешь снять?» Я говорю: «А давайте снимем фильм о Столыпине».
Я подошел к Столыпину на расстоянии 2 шагов. Он стоял очень удачно, совершенно открыто. Никто его не загораживал. Удивительно, что пока я шел по проходу, меня, Фрадченко, никто не остановил и не спросил у меня документов. Я помню, как он вопросительно на меня взглянул. Я сбросил программку. Пистолет, к счастью, не дал осечки. Обе пули попали в цель.
Потом раздались 2 щелчка. Меня что-то толкнуло в грудь с правой стороны. Мундир стал быстро темнеть и мокнуть. Грудь нестерпимо жгло, и я опустился в свое кресло, вот сюда.
Когда навел на него револьвер, глаза Столыпина наполнились ужасом, животным страхом. Он смотрел не на револьвер, он смотрел на меня. Я тут же бросился бежать обратно по проходу, уже у самого выхода на меня набросились, начали бить. Жалко, что не убили сразу, тогда спектакль получил бы достойное завершение. Я поставил жирную точку в российской истории. Именно я остановил Столыпинскую реакцию. Именно я расчистил путь русской революции.
В ложе появился государь-император, и я перекрестил его левой рукой. По-моему, прошептал: «Счастлив умереть за царя». Больше я ничего не помню.
У нас осталось не так много времени. Нужно обязательно рассказать еще об одном фильме, который стал результатом вашего творческого дуэта с Николаем Державиным, о преподобном Сергии Радонежском. Что вас больше всего потрясло? Вы были в тех местах, где родился Сергий Радонежский, где он служил. Какие места и какие встречи вас потрясли?
Я вам скажу. Я был в полной растерянности перед началом съемок, потому что ни документов, ничего нет. Вот и в игровом кино можно построить декорации, актер. Здесь ничего, кроме некоторых свидетельств, значит, его современника Епифания. За 3 дня до съемок я в полной растерянности направился из своего дома в фитнес, а у нас около нашего дома на улице Довженко такой рукотворный пруд, 4 часа дня. Солнышко светит, на пруду никого нету. Вдруг навстречу мне идет человек в короткой черной куртке, такая аккуратная бородка, седоватая, вроде похож на моего приятеля, известного художника. Я говорю: «Вадим, привет». Он говорит: «Здравствуйте». Я говорю: «Вадим, а ты что, меня не узнаешь?» Он говорит: «Извините, я не могу вспомнить». Я говорю: «Извините, пожалуйста, наверное, я ошибся. Вы так похожи, да?» Вдруг он мне говорит: «А вы крещеный?» Я говорю: «Да». «А крестик носите?» Я говорю: «Да». И он вынимает из курточки крапило. Вот такое крапило с такими бархатными такими тряпочками. Протягивает меня, чтобы я прикоснулся. Я это сделал. Я говорю: «Вы знаете, через 3 дня у меня съемки будут и так далее». Он говорит: «Да-да-да, мы с вами там увидимся», – сказал он. «До свидания». Повернулся и ушел. Я говорю: «Простите, а как вам обращаться?» Он говорит: «Ко мне обращаться очень просто. Священник Николай или Николай Угодник». Повернулся и ушел. Я в эту ночь не спал. Утром я проснулся и понял, что я картину сделаю. Когда начались съемки, мы приехали в в Ростов-Великий и снимали в храме, на том месте, где стоял дом родителей преподобного Сергия. И я настоятеля, архимандрита Силуана, спрашиваю: «Отец Силуан, вот такая история, что это такое было?» Он говорит: «Вячеслав, это очень просто. Это или Николай Угодник, или человек, похожий на него». Вот это самое яркое впечатление, которое было у меня за время съемок, да. Мы снимали на Куликовском поле. Я своему продюсеру говорю, я говорю: «Леша, дело в том, что битва началась в 11 часов, потому что был сильный туман. Надо как-то задымить. Ширина поля 10 километров сейчас». Вы там были, нет?
Да, конечно.
Вы видели. Он дал мне 2 дымовые шашки. Что с ними можно сделать? Приехали поздно вечером, утром просыпаемся, и видим в окне сплошной туман, а вдалеке тумана лошадь идет медленно. Вот с этого началась наша работа на Куликовском поле.
Надо сказать, что в отличие от своих братьев, Варфоломей никак не мог осилить грамоту. Но вскоре с 15-летним мальчиком произошло чудо. Когда он пас небольшой табун молодых лошадей, он увидел старца, склонившегося в молитве. Варфоломей приблизился к нему. Старец спросил: «Что тебе надо, чадо?» Отрок ответил, что желает осилить грамоту, но только она ему не дается. Черноризец из торбы достал небольшой кусок белого теплого пшеничного хлеба и сказал: «Возьми это и съешь, о грамоте не скорби. Сегодня Господь дарует тебе знания, большее, чем у братьев твоих и сверстников твоих».
Эта картина для меня чрезвычайно дорога, чрезвычайно дорога. Хотя многие каналы тоже от нее отказались, потому что не наш формат. Хотя, скажем, на фестивале в Питере «Невский благовест» она получила там приз за хорошее воплощение этой темы и так далее, и так далее. И мне это очень радостно. И потом так получилось, что одновременно с фильмом я написал книгу «Свет огня». Вот, по благословению моего духовника, и она вышла следом за картиной.
Вячеслав Викторович, спасибо огромное за эту беседу. Спасибо за вашу работу. С удовольствием читаем,
спасибо,
смотрим
вам
ваши труды. Спасибо.
Спасибо вам, Лен.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.